Эти наставления рекомендованы гуру, чтобы были прочитаны всем. Все, наверное, знают, что все, что зачитывается как наставление, то благоприятно, когда ты читаешь это и, естественно, для себя смотришь, как это применять для практики. То есть это не отдельное от тебя. Духовная практика как игра с божественными законами. Первое. Фундаментальные законы нашей Вселенной. Как известно, невозможно жить счастливо, не понимая фундаментальных законов, по которым живет реальность. Существа, не знающие законов, на которых основана реальность, находятся в неведении относительно своего смысла жизни, своего положения, своей судьбы, своего будущего. Они видят очень небольшой спектр реальности, полагая, что вся жизнь исчерпывается этим спектром. А затем приходят в невероятное изумление и даже шок, когда реальность показывает им свое истинное лицо. В сансарной, видимой нами физической вселенной, так называемой нечистого измерения, в которой живут обычные люди и обусловленные кармой другие существа, с начала творения действуют разнообразные законы, установленные Творцом и божествами, деватами. Первый закон непрерывного хода времени, кала, который имеет направленность из прошлого в будущее. Второй закон взаимосвязи причин, следствий, то есть зависимость друг от друга всех вещей и событий, в том числе неумолимого воздаяния за прошлые поступки, мысли и намерения, карма. Третий закон непостоянства, превращений и трансформации всего сущего, паринама. Четвертый закон цикличности, рождений и смертей для всех живых существ, обусловленных телами, реинкарнация. Пятый закон, согласно которому существа с низкоорганизованным сознанием вынуждены испытывать страдания, лишения, связанности и ограничения, дукха. Шестой закон, согласно которому существа, повышающие самоорганизацию и самодисциплину сознания, садхана, тапас, внутреннюю сложность и разнообразие своего «я», чистое видение, божественная гордость, ясность, неизбежно увеличивают свои способности к управлению реальностью, то есть свои властно-волевые операторские функции – ичха-шакти, айшварья-шакти и крия-шакти. Седьмой закон, согласно которому внешняя физическая реальность, включая пространство, время, является проекцией сознания. Она есть точка зрения, кармическое видение существа, и целиком зависит от сознания, то есть реальность творится сознанием каждого существа. Восьмой закон, согласно которому каждое живое существо становится именно тем, на что направлено его сознание, то есть, что оно думает о себе или об окружающем мире. Девятый. Закон, согласно которому существа со сложно организованным сознанием, йоги, мудрецы, совершенные святые, боги, садху, джняни, ситхи, деваты, неизбежно обретают способности управления ходом истории, ходом вещей, нияти. Десятый закон, согласно которому для сложно организованного, эволюционирующего сознания неуправляемый ход истории, нияти, карма, неизбежно становится психоисторией, то есть управляемой сознанием, вероятностной, стохастичной игрой с реальностью, лилой. Все живые существа подчиняются этим законам, независимо от того, знают они о них или нет, ибо, как известно, незнание существования законов вовсе не освобождает от необходимости их исполнять. И здесь вступает в силу следующий закон, 11. Неуклонный закон необходимости исполнения законов Вселенной, установленных высшими существами с более высокоорганизованным сложным сознанием, для существ с более низким и простым сознанием. Низкоорганизованное существо просто не в состоянии уклониться от необходимости исполнять законы и принципы, заложенные в основании Вселенной. Оно их будет исполнять до тех пор, пока не вступит на путь развития, эволюции сознания и не повысит его разнообразие, сложность и самоорганизацию. Существа с низким сознанием вынуждены вращаться по цикличному кругу, дурной бесконечности, сансара. Но однажды, вступив на путь эволюции, они повышают глубину и сложность своего сознания и, в конце концов, освобождаются от законов цикличности сансары, получают просветление, освобождение и переходят в чистое измерение Вселенной, чтобы наслаждаться божественными играми, пребывая в состоянии недвойственности. Тем не менее, законы Вселенной не есть раз и навсегда однозначная данность. Как мы уже говорили выше, по мере углубления сознания, его усложнения, возрастает его способность проявлять свободу воли, то есть оперировать реальностью, в том числе и законами Вселенной в своих интересах и целях. Поэтому здесь действует 12-й закон свободы воли, который гласит, что каждое разумное существо во Вселенной имеет свободу воли, свободу выбора. Оно имеет право на использование свободы воли и свободы выбора. Но способность использовать энергию свободы, сватантрия-шакти, и энергию воли, ичха-шакти, целиком зависит от уровня сложности и самоорганизации сознания. Чем сложнее сознание, тем больше у него свободы воли и выбора. Мир нашей Вселенной, сансара, есть большая игровая площадка, на которой непрерывно играют большие и малые игроки, властно-волевые операторы, от насекомого, которого преследует птица на охоте, до божественных духов и великих богов, планетарных гениев, владык галактик, создателей и конструкторов звездных систем. Каждый игрок, проявляя свою свободу воли и действия, следует своей системе ценностей и целей. Существа с возвышенным, просветленным сознанием имеют возвышенные цели и мотивацию – помогать идти вперед по ступеням собственной эволюции другим, более простым существам. Существа с более низким эгоистичным сознанием преследуют исключительно собственные эгоистичные цели, так как они их понимают. Но именно их эгоистичность не позволяет им увеличить внутреннюю сложность и самоорганизацию, чтобы оперировать более широкими и глобальными законами и силами Вселенной. Эгоистичность есть синоним примитивного, слабоорганизованного сознания. И напротив, любое повышение сложности, увеличение самоорганизации чего-либо сознания всегда связано с отказом от узкого эгоизма и выходом на вселенские космические масштабы. Но, как всегда, во вселенских играх побеждают те игроки, чье сознание более сложно организовано, то есть те, кто менее эгоистичен и чьи цели более альтруистичны, возвышены и глобальны. Эгоистичные игроки, привязанные к своей личности и своей узкой системе оценок, с более примитивным устройством сознания, с более низкими самоорганизацией и внутренней самодисциплиной, неизбежно становятся проигравшими аутсайдерами, вассалами более сильных и сложных игроков, лучше понимающих законы Вселенной. В силу простоты их сознания им просто недоступны те силы и знания, которыми оперируют более сложные и сильные игроки. И здесь вступает закон следующий, закон 13. Закон, согласно которому существа с более сложным, высокоорганизованным сознанием и системой, которые они создают, неизбежно влияют на существ или системы с более низким, слабоорганизованным сознанием, транслируя им свое видение мира как более сложное и высокое. Человек дрессирует собаку и управляет ее жизнью, но собака не может и даже пытаться управлять жизнью человека. Это не придет ей в голову, этого никогда не позволит человек, потому что собачье сознание по степени сложности и разнообразию гораздо примитивнее человеческого. Профессор обучает математике студента-первокурсника, но нет даже и речи, чтобы студент мог обучить профессора. Кроме тех исключительных редких случаев, когда гений студент имеет более сложное, высокоорганизованное математическое сознание. Божество, девата, может легко управлять судьбой человека, влияя на него через тонкое тело, но человек не может влиять на божество, потому что его сознание гораздо примитивнее. Развитая страна может влиять экономически, политически на слаборазвитые, развивающиеся страны, даже если ее население меньше их населения по численности. Внутренняя сложность общества и элит, ей управляющих, позволяет ей это сделать с более простыми обществами развивающихся стран. Но если сознание в прошлом простого живого существа повышает свою самоорганизацию, оно тоже может транслировать и осуществлять экспорт внутренней сложности. И, как следствие, оно может освобождаться от влияния более высоких разумов и законов, ими установленных. В свою очередь, оно тоже может теперь активно влиять на других, менее развитых игроков. Второе. Путь освобождения как игра с законами Вселенной. Духовный путь — это игра. Игра души с реальностью, в которой ставки для человека очень высоки, невероятно высоки. На кону стоит человеческая свобода, его жизнь, его будущее перерождение или освобождение, мир, в котором в будущем будет жить человек. Идти по пути освобождения означает играть с законами Вселенной и сверхразумными существами, законы эти создавшими. Играть так, чтобы выиграть. Человек, идя по духовному пути, соревнуется с великими божественными силами, разумами, принципами и законами, метаигроками, которые создали законы этой Вселенной и их представителями. Эти метаигроки находятся не только снаружи, но и внутри сознания каждого существа, как внутренние разумные метапрограммы, внутренние божества. Человек, используя силу разума, играет против закона кармы, неуправляемой истории, против закона непостоянства, закона времени, закона цикличности рождений и смертей и других. Он играет не против безликих физических законов природы, а против живых, полуразумных, разумных, сверхразумных игроков мегасуществ, которые эти законы олицетворяют и воплощают. Сознание человека как микрокосм наполнено внутренними цензорами, регистраторами и наблюдателями, внутренними судьями, внутренними демонами, внутренними хранителями, защитниками, богами-покровителями и другими. Эти существа обладают собственной разумностью и высокой сложностью. Они являются частями, представителями глобальных внешних космических законов, принципов и сил мироздания, которые, непрерывно действуя, обеспечивают порядок и ход вещей во Вселенной, нияти и судьбу, дайва, каждого существа. Освобождая ум от ограничений в процессе йоги, очищая свою память, подсознание, от негативных воспоминаний, замаливая грехи, очищая клеши в медитации, человек соревнуется с божеством-летописцем, читрагуптой, закона кармы, внутренним регистратором, цензором и оценщиком, с его многочисленными секретарями и помощниками, функция которых — тщательно наблюдать за всем, что совершает человек, и запоминать, регистрировать это, постоянно внедряя в память в виде ментальных отпечатков кармических следов, самскар. Внедряя в память души отпечатки кармические следы, рекха, внутренний цензор читрагупта обеспечивает непрерывное действие, соблюдение закона кармы и будущее кармическое воздаяние, обучая человека нести ответственность за свои мысли и поступки. Испытывая посмертный опыт, человек как тонкое тело, душа соревнуется с божеством, владыкой духов, управляющим судьбами душ и реинкарнации, Ямараджей, внутренним судьей, который имеет свои готовые сформированные представления о том, что правильно и что неправильно. Это божество, внутренний судья, направляет дух человека к новому рождению на основе его чистых или нечистых кармических следов, отпечатки в глубинах сознания для переживания необходимого нового опыта. Эти божества есть одновременно божественные духи и одновременно часть ума человека, а его ум в своей основе есть очень сложная система с невероятно высоким уровнем самоорганизации. Эта система ума играет не по законам ограниченной личности человека, а по законам Вселенной, которые были описаны выше. Чтобы выиграть в этой игре и осуществить свободу воли, человек должен проявить высокую внутреннюю сложность и самоорганизацию сознания, показать игру сознания более высокую, глубокую и разнообразную, чем игра существ системы ума, воплощающих эти законы. Проявив более высокую сложность сознания, чем законы Вселенной, он сможет осуществить активную трансляцию собственной внутренней сложности и таким образом повлиять на законы, подчинить силы, которые этими законами управляются. Он сделает их управляемыми, зависящими от своего сознания, подобно тому, как более опытный и умный шахматист навязывает свой сценарий игры, осуществляя прессинг на шахматной доске более слабому игроку, вынуждая его делать нужные ему ходы, а затем сдаться. Третье. Как сделать сознание более сложным? Итак, способность человека-искателя быть сильным и достойным игроком на игровой площадке Вселенной целиком определяется его внутренней сложностью. Как добиться высокой степени сложности и самоорганизовать сознание? Чтобы повысить самоорганизацию и сложность своего сознания, человек должен постоянно очищая, тренируя и закаляя свой разум, проникнуть в изначальную простоту сущего, в то, что вне ума, прорваться в исконный источник всякой сложности, в изначальную матрицу всех смыслов, божественный мега-разум, брахман, который присутствует внутри него как природа ума. Проникновение в глубинную природу ума возможно ли в том случае, если поверхностный ум, воля, сильны, очищены, находятся в равновесии сам-йога и действуют согласованно? Такое равновесие и согласованность называется самадхи. Пребывая в самадхи, йог находится в тотальном единстве, в связи с божественным сверхразумом, источником всех законов и принципов Вселенной. Этот сверхразум, источник, обладает бесконечным уровнем сложности и самоорганизации, а его внутреннее разнообразие не поддается описанию. Он есть изначальное поле всех смыслов, источник всех ценностей, первопричина всех целей и действий. Когда йог, находясь в единстве с ним, выражает намерение, оно неизбежно материализуется, обладая непреодолимой силой божественной воли. Пребывая в единстве с сверхразумом, источником сложности, йог постепенно или скачкообразно избавляется от примитивных систем воззрения, ментальных отпечатков прошлых действий самскар, насыщает свое индивидуальное сознание сложностью и повышает его самоорганизацию. Его ум просветляется божественным знанием единства всего сущего. Дуальность, примитивные суждения и оценки, на ней основанные, навсегда покидают его. Постепенно он включается в игру с ограничивающими законами и принципами Вселенной, непостоянства, карма, реинкарнация, страдания и другое. Чем сильнее его сознание поглощено сверхразумом, чем чище его связь с ним, тем сложнее, разнообразнее и глубже становится его индивидуальный разум, и тем более сильным игроком он становится. Его ходы в игре становятся все более адекватными играм мегаразумных существ, божественному источнику, его принципам и законам. Его ответы на вызовы реальности все более сложными, системными, непредсказуемыми и непрогнозируемыми. Ход вещей, течение истории вокруг него становятся все более упорядоченными, начинают подчиняться ему. Течение личной кармы, неумолимость причин следствий становится все более слабой, пока полностью не иссякнет, превратившись в божественную игру — лилу. Наконец, когда его сознание достигает критического порога сложности самоорганизации, и он уверенно переигрывает ограничивающие космические законы и тех разумных существ, которые его воплощают, духи деваты. Он начинает непрерывно транслировать наружу внутреннюю ясность и сложность с помощью воли, создавая таким образом чистое пространство управляемой реальности — мандала. В этом чистом пространстве он может проявлять разнообразные силы — силу свободы, силу воли, силу властного левого оперирования и силу разнообразных деяний — крия-шакти. Он берет под контроль ход истории, течение времени, причины и следствия и исключает себя из списков тех, кто живет в ограниченном измерении нечистого видения, сансара. Постоянно создает кармы, страдает, циклично перерождается, находясь под контролем ограничивающих сил. Он сам становится сверхразумным, сверхсамоорганизованным существом мегаразумом с бесконечным уровнем внутренней сложности разнообразия. Он становится новым богом-творцом, новой собственной реальности, новой вселенной. Он становится источником новых принципов и законов мироздания тем, кто задает ход вещей, течение времени, мерность пространства, направление истории и вектор эволюции новых разумных существ, порожденных силой его разума. Он становится свободным, достигает освобождения. Гуру с вами Вишну Девананда Гири.